Вопрос историкум. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Я рада представить вам нашего гостя, композитор, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Спасибо, что приехали. Мы вас долго ждали. Москва, как водится, стоит всегда. Но мы вас дождались и очень рады.
И я рад. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, поскольку у вас был недавно юбилей, 75-летие, можно комплимент сразу. Не смотритесь ни разу на этот прекрасный возраст. Молодой, красивый.
Спасибо. Такой. А что мне делать после этого?
Ничего. Принять комплимент и продолжать беседу. У вас был юбилей, у вас произошли там события определенные в личной жизни вашей, а у нас народ очень любит обсуждать личную жизнь знаменитых людей. Мы с вами будем говорить о другом. У нас передача серьезная, человеческая. Я, может быть, начала бы с того, не претендуя на оригинальность, все-таки я хочу спросить вас. Вы всегда ощущали, что вы сын талантливых родителей, и у нас ведь, как говорят, это любимая присказка, природа отдохнула на детях. Он гений, а дети у него никудышные. Но про вас этого никак нельзя сказать, потому что вы в огромной степени, на мой взгляд, я очень люблю вашу музыку, вы ни в малой степени не оправдываете вот это вот суждение, что там природа отдыхает. Это вы когда-то почувствовали или просто вот вы жили, как жили? Что получалось, то получалось.
Вы знаете, во-первых, я не согласен с этой формулой, потому что последние десятилетия, да, она бродила, эта формула всегда, всегда ее говорят, эту формулу, что на талантливых, да, природа отдыхает на детях. Это не совсем так. Давайте вспомним просто и Михаила Ефремова, на мой взгляд, гениального актера, и не только на мой взгляд. Давайте вспомним и Янковских. Это можно перечислять довольно долго. Табаковых, Стигнеевых и так далее. У всех талантливые дети. Они по-разному талантливы, в разных областях, да. Но они все талантливые. Так что я думаю, что это нет. Это зависит, конечно, генетически очень важно, но очень важно еще, в какой среде воспитывался человек. То, что я стал музыкантом, наверное, это не случайно. То, что думал ли я, что я стану известным музыкантом, нет. Мало того, даже задачи такой себе не ставил. И для себя вывел формулу, что эту задачу ставить нельзя. Как у нас ставят очень многие, особенно в популярной музыке, я непременно должен стать звездой, и эта задача видна у них в глазах, она сверкает, иногда в виде денежных знаков, глаза так и светятся. И это все, это ничего не будет, ничего не будет. Это редко, когда случается, возможно, ненадолго. Поэтому и воспитывался я по-другому. Я мог быть серьезно наказан, если я в школе мог бахвалиться тем, что у меня отец знаменитый композитор. Этого нельзя было делать. Поэтому я воспитывался всем по-другому, и я поступил, я учился совершенно спокойно. То есть я осознавал, конечно, осознавал, и я во многом учился по произведениям отца, который рано слишком ушел из моей жизни, и своей тоже, но меня совершенно не волновала вот эта часть моей жизни. Сын я, предок, что я должен продолжить. Нет, я учился музыке, потому что вообще большинство моих сверстников в то время другого пути в своей жизни не видели, как учиться, учиться и учиться, как говорил товарищ Ленин, великий Ленин.
И, кстати, вот по части учения, занятия музыкой, это как-то было очень принято, неважно, ты там в какой-то семье, это не обязательно ты потомок композиторов или там певцов, конечно. И так далее. Вот это с музыкальной папочкой, папка мюзик такая, значит, все, очень многие ходили в музыкальную школу, учились.
Как минимум,
там, музыкальную школу. Я некоторое время тому назад пересмотрела сериал документальный, который недавно прошел на телеканале «Культура», который назывался «Монологи великого Дуни». Это документальный фильм, четырехсерийный, давно снятый, сейчас его повторяли. И великий Дуня – это вот Исаакович Дунаевский. Я многое узнала новое о нем, потому что, ну, какие представления о нем? Певец радостной советской жизни, бодрые марши, красивые люди в фильмах, значит, «Любовь Орлова», «Молодой Утесов», там, «Александров», «Весна», так далее, так далее. Но оказывается, и мы с вами даже перемолвились словом небольшим перед эфиром об этом, что за самым, можно сказать, блестящим фасадом жизненным скрывались и переживания, и драмы, и неприятности, и неудачи жизненные. Я, например, с интересом, правда, я этого не знала, Исаакович дружил с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, и меня поразила надпись, я об этом прочитала, которую Булгаков сделал на подаренной Дунаевскому книге своей «Человеку великого соблазна». Вы человек соблазна?
Давайте расшифруем, во-первых, что это значит.
Я так поняла, что и Булгаков тоже себя считал человеком соблазна, если говорить в таком очень, ну не знаю, или мистическом, или каком-то возвышенном смысле. Человек попадает в жизни в такие ситуации, когда он может соблазниться стать слишком услужливым перед, допустим, властями, слишком неверным по отношению к друзьям, слишком легкомысленным по отношению к женщине. Так виделся почему-то ваш прекрасный и великий отец великому писателю Булгакову. Вы в этом смысле можете сказать, что вы соблазнены в жизни, вот именно жизненными какими-то ситуациями, в творчестве, в жизни?
Я думаю, что, во-первых, соблазнов не так много в жизни. Соблазн, ну, прежде всего, это желтый, так сказать, дьявол.
Дьявол, да.
И
денежки,
власть.
Это
огромный
месте,
порочный,
да,
соблазн, порок. И, конечно, порок с точки зрения предания всевозможным низменным удовольствиям. Женщины сюда не входят, потому что любовь – это есть любовь. А вот именно низменные всевозможные удовольствия и пороки, да, они людей как наркотики, пьянство. Угу. Женщины, так сказать, низкосоциально ориентированные.
Да, с пониженной социальной ответственностью.
Вот это. Три соблазна, собственно говоря. Других соблазнов нет. Если мы посмотрим, их нет. Потому что соблазн стать профессионалом, ведущим профессионалом, известным,
да,
популярным. Это не соблазн, это естественное целеполагание. Потому что быть никем, это, ну, это не задача. И я думаю, что вот соблазн денег, наверное, очень сильный. И кто за ним идет, часто теряет себя. Не буду называть рядом живущих людей, угу, которые потеряли себя, потому что они погнались за этими соблазнами, в том числе и за властью во многом тоже. Я бы сказал так, власть не в прямом смысле стать там президентом, угу, или премьер-министром, а власть в плане влияния, быть влиятельным. Это очень тоже серьезный соблазн, который лежит в этой же плоскости. Эти люди потеряли творчество. Как говорил Сальери устами, так сказать, Пушкин устами Сальери,
да,
говорил, что злодейство и
гений злодейства – две вещи несовместные.
Да. Говорил он, сам себе не веря. Вот.
Да.
Хотя это бросает, и выдумка.
Дальше идет прекрасная ремарка, да, пушкинская. Да. Бросает яд в стакан Моцарта.
Да, да,
так
да,
пей же,
да,
бросает,
да,
яд в стакан Моцарта.
Конечно, это огромная правда, она так и есть. Это заостренная правда жизни абсолютная. И я вижу ее. Меня почему-то Бог миловал, абсолютно точно могу сказать. Деньги для меня существуют только как средство жизни. И не более того, никак, ну, совершенно меня не интересуют они как средство обогащения.
Накопление.
Накопление, обогащение, роскоши и так далее. Нет, просто нормально, спокойно жить и творить. И делать людям хорошо, по возможности. Не всегда получается, конечно. Все мы люди. Власть совершенно. Я этому просто не подвержен. Хотя много раз предлагали, особенно в 90-е годы, вы же понимаете, многим предлагали.
Какую же власть вам предлагали,
да,
если не секрет?
Я так получилось, что я в 90-е годы выдвинули моих друзей на ведущие позиции. Представьте себе, многие этим воспользовались. Потому что так получилось, действительно. Угу. Кто был никем, тот стал всем.
Угу. Вот. Революционная ситуация,
революционная, абсолютно, да. Да, я с ними дружил, да, я с ними играл в теннис и пил даже, извините, водку, но... Увы, я ничего не попросил для себя. Я ничего оттуда не взял. Значит, нету этого. Значит, этого соблазна нет. И даже наоборот, меня всегда останавливала внутри совесть. Ну как же, я с этим человеком, большим человеком, очень влиятельным, очень... Я с ним сейчас вот выпиваю и закусываю, и тут же буду у него что-то просить. Ну сразу, нет, как же он обо мне подумает, что я ради этого с ним дружу. Поэтому это меня всегда останавливало. То, что написал Булгаков моему отцу, я думаю, что остроумие Булгакова, просто оно, конечно, было беспредельным, это одна из его... И, кстати, это довольно горькая запись.
Я тоже так
потому что ему подумала. Не удалось с Исааком сделать то, что они хотели. Кстати, очень этого хотел и мой отец, написать оперу на либретто Булгакова, потому что оба сознавали гении друг друга. Абсолютно сдали, потому что обычно талантливые люди очень хорошо понимают, что рядом с ним тоже талантливый человек. И это не получилось. Думаю, по многим причинам. Для Булгакова это было очень важно, потому что он был в то время в сильном, так сказать, ну, не в изгнании, но, во всяком случае, задвинут очень сильно. И это нужно было для него. Отец, видимо, это, может быть, не до конца понял, а, может быть, за суетой. Он был чрезвычайно занятый человек. Остались какие-то наброски оперы «Рошель» на либретто Булгакова и более ничего. Так что это было, с одной стороны, остроумно и весело так написать, а с другой стороны, довольно горько.
Вот что касается музыки, когда звучит фамилия Дунаевский, еще раз скажу то, что много раз уже сказано, что это музыка радости, это музыка восторга, жизни, это музыка молодости, красоты. И, кстати сказать, ваша музыка, которую все так любят, напевают, перепевают, она ведь тоже такая музыка, я бы ее все-таки тоже назвала музыкой радости.
Да.
Потому что даже ваша музыка там к спектаклям. Последнее, что я видела в театральных постановок с вашей музыкой, это спектакль в театре Марка Разовского у Никитских ворот «Капитанская дочка». Там, кстати, очень много, я бы так сказала, смешной музыки, веселой. Там хорошие стихи и такие, несмотря на то, что история весьма трагическая, и все ее, наверное, помнят из школьной программы, историю Маши Мироновой и Петруши Гринёва и злосчастного коменданта Белогорской крепости, его жены. Там много очень такого вот веселого, забавного, смешного. Куплеты Савельича, например, который он там рекомендует Петруше, значит, не ходить за ворота, и вообще там всяко разное его опекает. Очень такая духоподъемная, я бы сказала, музыка, не в смысле духовности, а в смысле такой вот именно радости жизни. Обычно композитору, который пишет популярную музыку, любит задавать вопрос: ну, а вот все-таки там, как насчет вот серьезного чего-нибудь, такой симфонии, там, это, наверное, где-то у вас там в глубине души, тайна, там, свободное от написания популярной музыки время. У вас как с этим?
Я, во-первых, продолжу разговор о «Капитанской дочке», потому что я считаю это серьезным произведением, никак не популярным. Ведь серьезность состоит не в том, чтобы ты написал нагромождение диссонансов и отсутствие мелодии, и какие-то, значит, непонятные ляпы, и сложно воспринимаемый вокал. Это серьезная музыка. Знаете, я такую музыку могу записать за час за обедом. Ее ничего не стоит писать.
Ну да.
Думаю, что в основном это делают мошенники. В основном.
Ну, а как же серьезные композиторы?
Вот иногда это бывает очень серьезно, по-настоящему. Но это иногда. А в основном все-таки это хитрость. Хитрость, уход от действительно музыки, которая может нравиться, от красоты музыки. А вот это уже требует таланта, чтобы это было красиво. Так вот, поэтому здесь сочетание водевиля, которое есть у Пушкина, водевильность есть в «Капитанской дочке».
Конечно.
У самого Пушкина. Это сочетание водевильности с трагедией. Во-первых, это гениально просто сочетается у самого Пушкина. Это сумел передать Разовский в своем либретто и в стихах. И мне кажется, я сумел это сделать и в музыке, где водевиль, как вы сказали, куплеты Савельича сочетаются со страшными событиями отрубления голов, так сказать, и казни, которые производил Пугачёв.
Теперь о популярности. Когда композитор пишет музыку к кинофильму, который, оказывается, пользуется успехом, хорошее кино, я какое-то время назад беседовала с Александром Сергеевичем Зацепиным, человеком, который просто столько хорошей музыки написал именно для кино, и говорили мы о том, что композитору вот эта вот кинематографическая популярность очень помогает. Вот если вы написали музыку к «Трём мушкетёрам», к спектаклю, потом в фильме эта музыка прозвучала, и когда вся страна действительно распевала «Пора, пора, порадуемся на своем веку», и там коверкая французская «Пуркуапа».
«Полклопа».
«Полклопа». Ну, это же приятно, правильно? Когда из каждого там окна, как принято было говорить, несется знакомая вам, написанная вами мелодия.
Ну, это приятно, конечно.
Это приятно. Это не может испортить ваш композиторский вкус и ваш характер человеческий, это вот популярность.
Я даже не буду сейчас приводить вам собственное доказательство своего вкуса, но скажу очень потрясающую фразу, какую в свое время сказал мне Тих Николаевич Хренников, мой учитель консерваторский, у которого я писал диплом. Я вообще учился не только у него, значит, Андрея Яковлевича Шпая, и начинал первые два курса у Кабалевского Дмитрия Борисовича. И вот я писал дипломную работу И Тихон Николаевич мне сказал, симфонию я писал, которую назвал новым словом «концерт для оркестра». Ну, угу. Симфонии не захотелось. Отстой. Концерт для оркестра. И он мне сказал, а чего ты вот здесь вот наметил красивую мелодию, почему ты ее не продолжаешь? Я говорю, Тихон Николаевич, ну как-то это банально. Он говорит, а как ты себя считаешь банальным человеком? Я говорю, нет. Говорит, так чего ты боишься банальности?
Хорошо ответил. Народный артист, великий тоже композитор.
Не бойся банальности. Если ты сам не банален, не пошел, не бойся банальности.
Ну, потом, понимаете, банальность, когда говорят там, ну, какая-то там присказка, присловие какое-то, говорят, ну, это звучит банально, но это правда. Как ни крути, а, в общем-то, то, что банально, оказывается истиной, в конце концов. Так что вы не пугаетесь.
Нет, нет, я считаю, что воспитанное годами, великими учителями, консерваторией, знаниями. В общем, я считаю, что я хорошо знаю мировую музыку, ее историю. Воспитан этим человеком, он не может идти против вкуса. Он всегда себя остановит. Ой-ой-ой, вот дальше здесь нельзя. Не надо. Нельзя, это уже все.
Тоже такой довольно традиционный разговор, когда речь заходит о музыке, о популярной музыке. Нынешнее песнопение, не знаю, как сказать, у меня всегда складывается ощущение, я не очень много слушаю вот самые попсы, значит, пресловутые, ну, невольно слушаешь, там где-то и в интернете попадается, и там телевизор я, правда, не смотрю. Не горжусь этим, но это на самом деле так. И очень часто говорят, ай, это попса, это вообще это одна... Иногда действительно складывается впечатление, что это такая одна большая песня, которую просто разными голосами поют, а в принципе это какая-то такая одна довольно примитивная, значит, мелодия или примитивный текст еще к ней приделан, как водится. Это что? Это, как это сказать, это падение нравов, это, значит, портит общество, молодежь не так воспитывает, вот пускай они лучше слушают там, не знаю, там, песни советских композиторов. Кстати, среди них есть безумно красивые песни. Я уж не говорю про песни Исаака Дунаевского. Я думаю, что много среди советского наследия песенного действительно красивых песен. Но у каждого времени, это тоже банальность, извините, но она справедлива, у каждого времени свои песни. Сегодня вот такое. Вот сегодня это модно. Там, у нас это какая-нибудь там, не знаю, там, Бузова, а у них это очень симпатичная Билли Айлиш.
Большая разница.
Между конечно. Бесспорно, ладно. Но я
непреодолимая пропасть.
Непреодолимая пропасть, да. Хотя, казалось бы, да, что тут простая девочка, Билли Айлиш, такая звезда. Но не в этом дело. А дело в том, что, ну, действительно, у каждого времени свои песни. И вот вас это не настораживает?
Я бы сказал так, меня настораживает другое. Вы сказали попса. Ведь лет, наверное, сколько, 25 уже, может быть, и 30 назад, не было такого понятия. Угу. Попса — это появилось такое пренебрежительное.
Да-да-да, с оттенком, конечно,
да.
Таким.
Такого же не было. Была эстрадная песня.
Нет, слово «шлягер» было.
«Шлягер», «хит». Ну, «хит» чуть позже появилось, английское слово. Но никогда не было вот этого слова. И оно не случайно возникло. Потому что этот шлак, этот поток мутный, который в 90-х годах все смыл, и все хорошее смыл, и все на поверхность, пена вся эта вышла грязноватая, она и потащила за собой этот, значит, неуважительный термин «попса». Рядом с ними жили песни, а это попса. В отличие, допустим, Америка, которой я часто бываю, прожил в ней 9 лет, там есть ниши, многие направления в популярной музыке, которые никогда не назовут таким словом. Mm-hmm. Есть поп, конечно, но оно по-другому. Это сокращение слова «популярное», «популяр». Да. Но там есть направления, там R&B, soul, там, не знаю, рок, хард-рок и так далее. Направления в каждом из этих направлений, арт-хаусная музыка, в каждом из этих направлений есть свои герои, свои лидеры, свои премии, и это все не смешивается. А у нас этот мутный поток, вот так одним он и течет, и называется он попсой. Появилось другое. Через некоторое время после этого появился жанр французской, под названием французской, по французским словом шансон. Вот, хотя никакого отношения к французскому шансону он не имеет, потому что французский шансон – это актерская песня. Значит, у нас актерская песня – это еще один жанр.
Это Жак Брель, это...
Это актеры, это актерская
поющие
песня. Актеры. Да, да, поющие актеры, поющие со смыслом, поющие с хорошими стихами, словами. Это театр одного актера, как правило. И остались отдельные уже пожилые представители этого жанра. У нас шансон родился из блатника. Но, правда, туда перекочевали эстрадные песни, которые попса не принимает за свои, потому что тут у попсы нет ни слов, ни смысла, ничего. А там есть смысл, и вот туда перекочевало все. Значит, туда сбрасывается все более-менее и хорошее, и блатное, и какое угодно. Вот и все наши жанры, собственно говоря. И мы видим по премиям, которые происходят у нас в шансон и поп-музыки. Все, больше нет ничего. Ничего не награждается. Из-за этого вот я не принимаю и понимаю, что у нас родилось это слово, и, увы, под одну гребенку гребется здесь все. Да, возникают местные хиточки, местные хиты, так сказать, временные среди этого, кстати, гораздо больше хитов в шансоне, действительно, конечно, всенародных,
конечно,
которые поют, действительно,
Рюмка
иногда очень...
Рюмка водки на столе, да, да, или это, ветер северный, да. А как
это
же?
Всенародные хиты, конечно, настоящие. Раньше это были эстрадные шлягеры. Но это другой корень у них. Вот, собственно говоря, и все. Мы себя обеднили очень сильно.
Есть что-нибудь такое, что бы вам сегодня вот непременно хотелось бы сочинить? Это слово не уничижительное, именно сочинить, написать, придумать. Какая-то, ну, обычно можно задать пребанальнейший вопрос к вопросу о банальности, каковы ваши творческие планы. Но можно просто спросить, вот есть что-то такое, что вас сейчас прям тащит вот к столу, и вам хочется...
У меня, во-первых, ну, я уже несколько времени тому назад, лет, наверное, 15, я полностью перешел в театральные жанры, связанные с ним, потому что в театре я нахожу действительно все, что мне надо. И душу, и серьезность, и самовыражение, и возможность написать. И в общем, люди мне платят тем же. Им нравится то, что я делаю в жанре мюзикла. И вот все мои планы связаны с этим. Только уровни разные. Например, сейчас после «Алых парусов», которые поставили 40 театров примерно и продолжают ставить, сейчас есть очень хорошая работа, очень серьезная, с блистательным режиссером и моим соавтором великолепным Михаилом Бартеневым, которым я «Алые паруса» тоже писал, и режиссер Василий Бархатов в Театре Российской Армии.
Нет, очень большой, большой, да, мировым именем.
Большой мюзикл на историческую тему, драму историческую «Святая Анна» по проложению Северного морского пути, который закончил трагически.
Это будет в жанре мюзикла, да?
Это мюзикл, да, очень серьезная драма настоящая, что редко бывает в мюзикле, но тем не менее. И второй театр оперетты – это комедия, замечательная комедия, историческая комедия, тоже известных очень авторов Иванова и Трифонова.
Ой,
да.
Это Дима Иванов, да, и Володя, да, Трифонов, да, которые дали в свое время путевку в жизнь Алле Борисовне Пугачевой.
Абсолютно
передачи «Доброе утро». Да, это прекрасные были два редактора.
Так что вот две такие работы. А что касается моей постоянной работы в кино, я им крайне разочарован. Кино у нас нет.
Да?
Оно очень, да, оно неинтересное. И даже все эти бодрые рапорты о нашем кино, это бодрые рапорты чиновничества, но не творчества, увы. Кино ушло, пока оно не возвращается. Что касается серьезной музыки, тоже есть у меня академической музыки, есть задумка, у меня есть мой приятель теперь уже. Раньше я его абсолютно с детских лет поддерживал. Мой фонд поддерживал талантливых детей из московских музыкальных школ. Он был одним из них. А сейчас он, я считаю, что он просто, как теперь нынче принято говорить, золотой кларнет нашей страны. И этот молодой очень артист, он заслуживает того, чтобы для него специально написать «Я хочу».
Кларнет вообще замечательный инструмент.
Да, концерт для кларнета с оркестром. Это очень сложно, но это нужно сделать. И я думаю, что каждый композитор в своей жизни сделал для своего приятеля, друга, выдающегося музыканта, написал какой-то концерт. Артур Назиулин, он заслуженный уже артист Башкортостана и даже возглавляет башкирский сейчас национальный симфонический оркестр. Хотя он очень молодой, это в моем плане стоит.
Наверное, придется на этом остановиться, потому что у нас совершенно понятно ограниченное эфирное время, а можно было бы говорить и говорить еще. Надеюсь, что мы не в последний раз встречаемся. Спасибо вам большое. Как положено творческому человеку, желаю вам успехов всяческих. Ни слова о вашей честной жизни. Вы все о ней
рассказали. Это прекрасно. Я вам так благодарен за это.
Поэтому еще раз вам спасибо, и я напоминаю слушателям Радио России, что Максим Дунаевский, народный артист республики нашей России. Композитор был сегодня гостем нашей программы. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Наталья Бехтина, Радио России.
Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.